Podcast.
Мир вам, любители теорий заговора.
Добро пожаловать, я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk, абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным.
Ранее в подкасте.
Джон Уэйн Тодд, он же Лэнс Коллинз, он же Кристофер Коллинз. Крис Сарайн Коллинз и Джон Тодд Коллинз. Согласно записям в судебных архивах, родился 19 мая 1949 года. Его личность окутана тайной. Молодой человек решил стать проповедником и нести имя Христа. Он рассказал пастору церкви имени Иисуса свою историю. Родился в семье колдунов. Настоящая фамилия рода – Коллинз, а Тоддами они стали в начале 20 века. Тодд узнал о колдовстве в 5-летнем возрасте, в семье, под присмотром своих приемной и биологической матерей. Когда ему было 8, он произнес свое первое заклинание и начал практиковать, чтобы стать достойным наследником рода. Он воочию узрел роль колдовства и оккультизма в поп-культуре и индустрии развлечений. В 1972 году случилось событие, перевернувшее его жизнь. Он впервые выступил перед аудиторией, и ему это понравилось. План состоял в том, чтобы собрать молодых людей на парковке возле церкви и соединиться в молитве, дабы не допустить успешного проведения колдовского обряда. Теперь его признали как бывшего верховного друида. К нему лидеры церкви обращались за советом. И через неделю Джон покинул Сан-Антонио в поисках еще большей аудитории. Джон продолжил рассказывать свою историю и в других церквях, но какая-никакая известность привела его даже в христианские ТВ-передачи.
Сатанизм захватывал сознание американцев. Джон Тодд оседлал волну.
В Финиксе, это столица Аризоны, товарищ познакомился с местным баптистским пастором и устроился работать в его кофейню. В Аризоне наш герой тоже был известен как бывший сатанист и постоянно общался с посетителями. Однако пастору, устроившему его на работу, стали поступать сообщения, мол, Джон подкатывает в кофейне к девочкам-подросткам. 4 ребенка 13 и 14 лет рассказали, что Тодд по секрету поведал им, мол, он по-прежнему служит Люциферу и предлагал им вступить в его ковен и провести шабаш. 2 девушки признались о факте полового контакта с колдуном. Спустя немалое количество времени извращенца все-таки выгнали из кофейни. Но он же стал известен на всю Южную Калифорнию, поэтому вместе с супругой Джон снова отправляется в Сан-Антонио. Он открыл книжный магазин «Ведьмин котел». Лавка специализировалась на оккультных товарах, в первую очередь книгах, а также духах, свечах и зельях. Для персонажа, который последние 3 года рассказывал христианской аудитории о том, что колдовство – дело рук дьявола, а государственная сеть ведьмаков планирует захватить власть, это был совершенно незаурядный выбор новой профессии. И ведь у Джона начались неприятности. Мистер Коллинз обратился в прессу со словами, что последние несколько месяцев его постоянно преследует полиция. Буквально за 2 недели до ареста мистера Коллинза посвятили в сан священника Виканской церкви и выдали ковену нашего героя документ, подтверждающий признание их собрания официальной частью церкви. Когда неоязычники прибыли в город, они сразу направились в ведьмин котел, чтобы пообщаться с Джоном и Шейлой. Товарищи надеялись разоблачить предрассудки местной полиции и помочь новообращенному в его юридических проблемах. Господа выступили с неожиданным заявлением. Они не нашли никаких доказательств, что Лэнса Коллинза преследует полиция, и что еще интереснее, они заявили, его ритуалы не имеют ничего общего с церковью Викки. Откинувшись, Джон набрал своего давнего знакомого и попросил еще об одной услуге. Роланд Расмуссен. Он практиковал, если можно так выразиться, кассетное служение. Все проповеди записывались на магнитофон, а затем распространялись среди горожан, вне зависимости от их религиозных взглядов. Слухи о Джоне начали распространяться. Кассету копировали немыслимое количество раз. Церкви по всей стране просили прислать аудиоматериалы. Пастор Роланд помог организовать турне по всему восточному побережью. Его риторика с каждым выступлением становилась все жестче. В Пенсильвании на аудиторию почти в 1000 человек он рассказал про план по разрушению США к 1980 году. Тодд ощущал свой рост и повышал градус тревоги у слушателей. В Индианаполисе он начал говорить о необходимости подготовиться к атаке иллюминатов, сделать запас еды и уйти в безлюдное место, построить укрытие от неминуемого конца света, организованного оккультистами. Кассеты Джона начали собственный путь. За предыдущие полгода они попали в сотни тысяч семей. Их копировали и передавали друг другу. Карьера обернулась прахом. Через несколько дней после публикации в начале 79-го наш герой сказал одному репортеру, что они с семьей собрали вещи и отправились в горы Монтаны, чтобы приготовиться к грядущему захвату власти иллюминатами. Кассеты с записями уже распространились по всей стране. Их слушали не только христиане. Идеи на этих пленках нашли вторую жизнь среди жителей глубинной Америки.
Одним из тех, кого вдохновил Джон Тодд, можно считать Кэрри Ноубла. В 1977 году Кэрри перевез свою жену и маленьких детей из Далласа, штат Техас, в отдаленную часть гор Озарк в Арканзасе. Они проехали под 750 километров, чтобы присоединиться к небольшой христианской коммуне под названием Зарифат Хареб, более известной как крайне правая группировка «Завет, меч и рука Господня».
Эта группа относится к идеологии христианской идентичности, согласно которой только потомки англосаксов и немцев являются истинными христианами. Ну, знаете, арийскими христианами. Зиг!
Основатель этого кружка – белый мужчина по имени Джим Эллисон. Поначалу группа людей вела себя мирно. Они хотели уйти от цивилизации и построить свое собственное утопическое общество. Господин Эллисон верил, что скоро наступят последние времена, и им нужно подготовиться. Он собирался сделать убежище для людей, куда они смогут прийти, когда все произойдет. Боялись всего. Экономический крах, война с Советским Союзом, да что угодно. Поэтому товарищи запасались одеждой, едой, строили жилье подальше в горах. Спустя год, когда Джона уже разоблачили, Ноубл навещал друзей в своем родном Техасе. Ему передали кое-что интересное.
They gave me a cassette tape by a man named John Todd, who had just come through the area talking about some conspiracy theory.
Они дали мне кассету с записью человека по имени Джон Тодд, который только что проезжал через эту местность и рассказывал о какой-то теории заговора. Кэрри послушал сам и поделился с друзьями. Джим Эллисон и другие лидеры коммуны слушали голос на пленке. Подтверждались их худшие опасения. Политики, кинозвезды, музыканты, даже христианские проповедники занимались колдовством и были частью заговора с целью создания единого мирового правительства. Предвестника последних времен. Они заказали еще несколько кассет с лекциями. Господа убедились в правильности решения отдалиться от общества. Тодд сказал, а вы подумали о том, что будет? Если плохие люди тоже выйдут и захотят получить то, что есть у вас. Мы никогда не задумывались об этом. Мы просто всегда полагали, что Бог каким-то образом защитит нас. Мы даже не вдумывались в детали. Но Тодд говорит, что вам нужно оружие, нужно защищаться от врагов. Что ж, в этом был смысл. Большинство из нас никогда раньше не держали оружие. Огромные пушки. Только у одного парня из всей нашей группы был огнестрел. И это был однозарядный пистолет 22-го калибра. Это было все, понимаете? Мы купили оружие. Джон подтолкнул этих ребят. Невольно предоставил цель. Теперь им нужно защищать их идеальную жизнь, которую они построили. В течение следующих 16 месяцев некогда мирная коммуна начала скупать вооружение. Потратив 52 тысячи долларов на пистолеты, винтовки, дробовики и амуницию. Мужчины стали одеваться в камуфляж и всегда носить при себе пистолет. Особенно, когда ездили в город. На всю коммуну было около 200 единиц оружия. Дальше больше. Товарищи стали переделывать полуавтоматы в полностью автоматическое оружие. Философия была простой. Раз сюда придут полчища злобных и коварных тварей, нам понадобится более мощное оружие. Помимо накопления боеприпасов, господа стали проводить собственные военизированные тренировки. Построили тир и даже мини-городок из 4 кварталов, чтобы можно было отработать все возможные сценарии. К осени 80-го года их знали как гражданский спецназ номер 1 в США.
Ну, это логично исходит из идеологии. Крайне правые всегда считают, что нужно быть готовым себя защищать. Но здесь Джон Тодд до них донес, что даже на Бога нельзя надеяться, только на себя. И, соответственно, они быстро погрузились. Я думаю, что склонность к этому и так всегда имелась. Просто им нужно было оправдание, чтобы стать, наконец, теми, кем они всегда и являлись.
Параллельно с вооружением менялась и доктрина. Внезапно оказалось, что белая раса – истинный, избранный Богом народ. Евреи на самом деле – агенты сатаны, а другие расы вовсе не полноценны. Вы же помните, что Тодд использовал популярные слухи о семье Ротшильдов? А это, на минуточку, самая известная еврейская династия. Однако, справедливости ради, мы не раз повторяли, Джон Тодд последовательно отрицал связь между иллюминатами и сионистами.
They also say that the Illuminati is a Zionist conspiracy, and it is not.
Они также говорят, что иллюминаты – это сионистский заговор, но это не так.
Согласно Джону Тодду, иллюминаты не могут быть иудейской организацией, потому что в состав входят лютеране. Ротшильды действительно евреи, но они не разделяют судьбу народа или его культуру. Они настоящие европейцы, и вера у них другая. Так что они как бы евреи, но и не евреи. Они верят не в Яхве, а в Люцифера. Нет никакого смысла ассоциировать их с евреями в принципе. И недаром они перебрались в Лондон, а не в Палестину. Потому что для ведьм Англия – святая земля.
Зарифат Хареб взяли из кассетных записей лишь то, что хотели услышать. Мистер Эллисон, как оказалось, был дружен с Ку-клукс-кланом. В конце концов, военизированная российская организация переименовалась, и новое название отражало их нынешнее устремление. Covenant, Sword and the Arm of the Lord. Завет, меч и рука Господа.
These are not US infantrymen. They are soldiers of God, rehearsing for their self-ordained role in maintaining order in the chaotic world to come.
Это не просто американские военные. Это солдаты Божьи, отрабатывающие предназначенную им роль поддержания порядка в грядущем мировом хаосе.
Они закорешились со всеми известными тогда сторонниками расовой теории. Проводили военизированные тренировки для таких объединений, как Арийские нации, Орден и, конечно, ККК. В 83-м деятельность группы приняла насильственный оборот. Товарищи поняли, что конец света не приблизился и, видимо, решили ускорить процесс. Господа стали нападать на вражеские объекты. Взорвали еврейский центр, несколько предприятий, принадлежавших этническим евреям, а также напали на церковь для геев. Они планировали атаковать федеральное здание в Оклахома-Сити с помощью РПГ, но отказались от этой затеи после того, как одна из ракет взорвалась при транспортировке. Один из членов этого радостного комьюнити попытался взорвать газопровод в Арканзасе и застрелил владельца ломбарда, приняв его по ошибке за еврея. С кем не бывает, как говорится. Идешь-идешь, а навстречу тебе еврей.
Еврей, еврей, руком мотни.
А кто-то думает, что еврейские погромы закончились в Российской империи и в нацистской Германии.
Год спустя этот товарищ застрелил темнокожего полицейского и после перестрелки был арестован. Тогдашний губернатор Арканзаса, некий Билл Клинтон, объявил, что борьба с подобными группировками является его основным приоритетом. На призыв откликнулись ребятки, про которых могут вспомнить наши самые преданные слушатели. Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия. В апреле 85-го началось противостояние.
We have, you know, 300 police officers from federal, state and local surrounding our property, you know, trying to issue a warrant on Jim.
Осада длилась 4 дня, после чего Джим и его люди согласились сдаться. В результате обыска, проведенного ФБР, был обнаружен огромный тайник с нелегальным арсеналом. С4, РПГ, динамит, глушители, бочка с цианидом, 200 с чем-то единиц оружия и, со слов Кэрри Ноубла, это только 2/3 от всего имевшегося арсенала. Джон тоже сколотил свою собственную группу сторонников. В 79-м, в штате Монтана, они занимали участок площадью в 4 гектара. По общепринятой версии, Тодду стало скучно, что его никто не преследует, и за ним не охотится правительство, колдуны и все остальные. Поэтому он сам позвонил в ФБР. Аноним заявил, что обеспокоен деятельностью некой военизированной организации, проводящей учения в лесу и отрабатывающей навыки ближнего боя. Спецагент местного отделения отправился осмотреться. Он пришел прямо в главный дом на участке. Его встретил Джон и довольно откровенно ответил на вопросы об оружии. Показал тайник, а ФБРовец как бы невзначай заметил, что в доме везде лежат различные военные боеприпасы. Наш герой разрешил агенту даже осмотреть оружие, хранившееся у него под кроватью. Среди прочего, винтовку R-15, дробовик Remington 12 калибра, 44 калибра Magnum и Colt. Ничего запрещенного не было. Когда агент попросил разрешения сверить серийные номера и другого оружия в доме, Джон спросил ордер. На территории владений группы были и мишени, но на первый взгляд не то чтобы часто используемые. В своем более позднем отчете следователи сделают предположение, что этот допрос должен был доказать последователям Тодда реальность преследований со стороны властей.
А в целом ситуация наглядно доказывает, что некоторые из предыдущих эпизодов в рамках работы в Дейтоне и так далее могли быть спланированы самим Тоддом. То есть он способен на такие многоходовочки. И наглядно подтверждает его непреодолимую жажду внимания к себе. Он даже готов рискнуть собственной свободой ради того, чтобы снова кому-то доказать, что его преследуют.
Так или иначе, в этот раз все закончилось мирно, в отличие от следующей истории. Вас ждет самый неожиданный кроссовер Heretic Talk за последнее время. 21 августа 1992 года федеральные маршалы США окружили ранчо в горах в штате Айдахо. Случившееся вошло в историю как осада в Руби-Ридж. Под прицелом властей оказались Рэнди Уивер и его жена Вики, а также четверо их детей. За 10 лет до описываемых событий Уивери жили в небольшом городке в Айове, где их друзья и знакомые дали им послушать аудиокассеты Тодда. Стоит заметить, что Рэнди и его жена – типичные американцы из глубинки. Как и большинство их сограждан, еще с 70-х они не верили властям, пытались искать информацию, скрытую истину.
My wife and I, if you knew us and followed us from the late 70s, even before that, early 70s, through 1992, you would see change after change after change after change. We studied and read, and we were, you might say, on a search for, quote, the truth.
Слова Джона о необходимости переселяться в горы, спасаться от иллюминатов, серьезно отозвались в сознании супругов. Сначала они заказали остальные аудиозаписи автора, а в 88-м и вовсе решили с ним связаться. Но не просто поговорить, а чтобы наш герой выступил на городском собрании. Они организовали мероприятие в банкетном зале местной гостиницы. К тому моменту Джон уже как 3 года изгнан из христианского комьюнити. Товарищ поклялся больше не выступать перед людьми в церквях. Однако теперь его слова привлекли немного другую аудиторию. От такого Тодд, до чертиков любивший быть в центре событий, конечно же, не мог отказаться. Столпотворения на собрании не случилось. Слушатели заполнили зал лишь наполовину. Выступая в Айове, ведьмак наконец-то смог предстать самим собой. Пистолет за поясом не скрывался под пиджаком, ведь он беспокоится за свою жизнь. Оружие всегда должно быть наготове.
Настоящий выживальщик пришел по адресу.
Слова Тодда повлияли на Рэнди и его жену неспроста. Довольно глупо заявлять, они тупые реднеки, поэтому поверили в подобную чушь. Нет, Рэнди – отставной морпех, действительно воевавший во Вьетнаме, в отличие от нашего героя. В начале 70-х он познакомился с девушкой Вики, которая выросла в религиозной семье прихожан одной из ветвей церкви Иисуса Святых Последних Дней, то есть мормонов. Они поженились, и Рэнди пошел на юридические курсы в университет, собирался поступать в ФБР. Но обучение стоило дорого, и его пришлось бросить. Тогда молодожены с головой ушли в новый для того времени бизнес – Amway. Легко догадаться, что финансов сильно не прибавилось. Глава семейства устроился на завод по производству строительной техники. Тогда-то жизнь наладилась. Купили дом, несколько автомобилей, вроде бы успешная жизнь среднего класса. Но не все так радужно. Вы же запомнили, что жена Рэнди из религиозной семьи? Домохозяйка регулярно следила за мировыми новостями и просвещала мужа. Кризис на Ближнем Востоке, рост цен на нефть. Черт, апокалипсис не за горами. Тем более телепроповедники изо дня в день рассказывают о скором приближении конца света. В 78-м Вики стали посещать видения, которые, по ее же убеждению, являлись знамениями.
Напомним, у мормонов не приветствуются видения.
В частности, она узрела уединенную горную вершину, которая послужит убежищем и защитит ее семью от зла и апокалипсиса. Кроме того, на тот момент они с мужем растили дочь, и женщина увидела, что родит еще 2 детей, которых назовут Сэмюэль и Рэйчел. Согласитесь, нечто подобное свойственно одной уже известной нам деноминации.
Адвентисты 7-го дня.
О них мы тоже расскажем чуть попозже. Уиверы продолжали духовные искания и пришли к заключению, что римо-католики и иудеи настолько далеко отклонились от Библии, что стали идейными врагами Христа. У себя в городке товарищи организовали небольшую группу по изучению Писания, полагая, что та является в буквальном смысле отражением слов Бога, к которому они обращались не иначе, как Яхве. Уиверы и их соратники использовали исключительно британскую Библию короля Якова, написанную в 17 веке, и считали, что все остальные версии перевода искажены язычниками. Муж и жена полагали, что Писание, хотя и было создано в давние времена, но объясняет текущие события, происходящие вокруг них, включая заговор, в который вовлечено правительство США, именуемое ЗОГ – сионистское оккупационное правительство. Когда у супругов родился мальчик, его назвали Сэмюэль. И идея о переезде начинает обсуждаться все чаще. Рэнди начинает запасаться оружием, которое может пригодиться для защиты семьи. А Вики интересуется образом жизни амишей и как вести хозяйство в условиях без цивилизации. Когда родилась Рэйчел, Уиверы окончательно поверили, что видения сбываются. И вы только представьте себе ситуацию, как в том же году в их руки попадает кассета. Они читали Евангелие от Матфея, в котором Иисус говорит об апокалипсисе. В стихах говорится о горах как о безопасном убежище.
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, тогда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. Читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои».
Бежать надо со всех ног, ничего с собой не брать, быстро все в горы. Там Бог позаботится.
Человек на записи повторял то же самое, но в другой форме, про заговор иллюминатов. Это стало поворотным моментом. Вики убедилась, что ее видения пророческие. Спустя несколько месяцев Уиверы переехали в горы Рубиридж. Они всерьез прониклись идеей автономной жизни. Семья поверила в идею о предстоящем глобальном катаклизме и в то, что правительство потеряло нити управления страной.
When we moved from Iowa to Idaho, we wanted to separate into a remote area to give the children a good area to grow up. And we had had beliefs that, you know, if there ever was a natural disaster or downfall of the government or whatever, we wanted to be separated from the rest of the world. We did not want to be a part of it. Survival, you might call it. We wanted to separate out and be able to survive, you know, any bad times ahead if there were going to be.
Но как это обычно бывает, в тихом укромном местечке не все было спокойно. Соседи Уиверов тоже не были просто христианами. Большинство местных горцев в округе были расистами. Рэнди тоже ушел недалеко. Он называл негров грешниками и нечистыми. Расизм и антисемитизм подкреплялся в комьюнити ненавистью к официальным властям. Вот какая штука. Ты можешь, конечно, ненавидеть правительство, но спор-то пойдешь решать в государственный суд. У Уивера и его соседа возник земельный конфликт. Оппонент проиграл дело. Он поступил как настоящий выживальщик и преданный последователь дела белой расы. Пошел писать кляузы в ФБР, секретную службу и офис шерифа. Товарищ поведал, мол, Рэнди готовится убить губернатора, президента США и даже Папу Римского. К подобным сообщениям принято относиться со всей серьезностью. Поэтому мистера Уивера начали дергать на допросы и приходить с проверками, что еще раз убедило его семью в преследовании. Оказалось, что он общается с членом организации «Завет, меч и рука Господня». А они ведь незаконно переделывают оружие. Может, и Рэнди готовит теракт? А еще он активно высказывает угрозы в адрес президента. Надо бы проверить. АТФ, известное как Бюро по обороту алкоголя, табака, огнестрела и взрывчатых веществ, начали свое расследование. А там подъехал и информатор, который втерся в доверие и попросил помощи в изготовлении нелегального оружия. Как итог, Уивера арестовали, выпустили под залог и направили ему повестку в суд, но с ошибкой в дате. Когда подсудимый не явился на заседание, дело передали службе маршалов. Несмотря на то, что судья знал об опечатке в отправленных Рэнди документах, ордер на арест был выписан. Сам обвиняемый, меж тем, уже убедился, что сионистское правительство пытается его обмануть и подловить. Они ему направили неправильные документы. Сдаваться ожидаемо Уивер отказался.
Потому что у него был отдельный дом, на вершине горы, считай, почти. Подобраться было тяжело, там вокруг леса. Он понимал, что шансы есть, что отстанут, если он такую позицию займет.
К тому же правоохранители с оружием подъехали не сразу. Сначала прошли сообщения о том, что вертолет Джеральдо Риверы пролетал мимо, и его обстреляли из винтовки с территории, подконтрольной Уивером. Правда, потом и Джеральдо Ривера, и сами Уиверы говорили, что никто ничего не обстреливал. Но кому какая разница? Маршалы получили разрешение на штурм. Случилась так называемая 11-дневная осада, во время которой погибли 14-летний Сэмюэль, жена Вики и маршал при исполнении. Рэнди в итоге сдался, но оставшиеся в живых члены его семьи, дети, подписали открытое письмо, в котором были следующие слова.
«Мы в осаде нового мирового порядка, ЗОК. ЗОК означает сионистское оккупационное правительство».
Промыли мозги детям основательно, конечно. Почти карикатурное высказывание сейчас воспринимается, но в ЗОК верят и сейчас некоторые.
Эта история показывала, как жизнь простого американского патриота разрушают официальные власти. Она еще больше подстегнула группы ополченцев и выживальщиков. Пророчество Джона Тодда сбывалось. Если вы слушаете нас давно, то, вероятно, уже добрались до выпуска про ветвь Давидову. И помните, что действия АТФ и ФБР не отличаются честностью и прозрачностью. Также вы, вероятно, помните человека по имени Стив Шнайдер, бывшего студента университета Хопкинса, основного высшего заведения адвентистов, человек, ставший последователем и правой рукой Дэвида Кореша. Но вы точно не знали, как и мы, честно говоря, что Стив во время учебы распространял кассеты с творчеством нашего сегодняшнего героя. Как оказалось, среди адвентистов седьмого дня были очень популярны истории про иллюминатов. Он даже обсуждал их во время телефонных переговоров, и некоторые вещи несколько напоминают известную риторику.
For years and years, as a young person, I was into the study of history. Then I started hearing about a group called the Council on Foreign Relations, a group called the Trilateral Commission.
I've heard of that.
I know, the Illuminati. Come to find out they're real organizations with the Rockefellers and all these great merchants behind all of these politicians, all these puppets. But your agency and all those are part of that whole thing, taking away the freedoms of Americans, using innuendos and all sorts of the ways to go about doing it. So, I mean, when you look at someone like Bush and Clinton, both associated to the Trilateral Commission, who are you voting for?
Черт, да теперь становится понятно, почему лидер общины в Уэйко во время переговоров обсуждает значение изображения на долларовой купюре.
And of course, the implements of the dollar bill, you know, we kind of, a lot of people look back and say, well, we've got the pyramid there with the Illuminati, that's in a little single eyeball there, which goes back, and it's an ancient, you know, ancient concept way back to, you know, Europe, early Europe.
Получается, Джон Тодд оказал серьезное влияние много лет спустя после своих проповедей на последователей Дэвида Кореша.
Чем закончилась история ветви Давидовой, вы можете узнать из нашего выпуска, ремастеринг которого мы готовим, и он должен выйти уже совсем скоро. 90-е заканчивались, но выживальщики-то никуда не делись. Идеи Джона Тодда и не думали умирать. Жители Техаса сочувствовали судьбе давидианцев. Многие высказывали мысль о необходимости восстановления храмово-мемориального комплекса. Прямо на месте, где когда-то стоял теперь уже сгоревший Маунт Кармел. И первым, кто начал говорить на эту тему публично, в 98-м году стал мало кому тогда известный ведущий ток-шоу на радиостанции города Остин. Его звали Алекс Джонс.
It's a project that was started by Austin radio talk show host Alex Jones.
We're going to build this church back. I've talked to the Surviving Branch Davidians, and they concur with my idea to have it a church and at the same time a memorial and a museum for what happened right here on this very ground in 1993.
Спустя некоторое время к Джонсу в деле восстановления мемориала присоединился и Рэнди Уивер.
И вообще Рэнди Уивер часто ходил к Алексу Джонсу на передачи, пока не скончался. В 2022 году.
Alex, I've been wanting to come down here for the last 6 years, and it just so worked out, you know, the federal government, they like to go out and destroy, and these people are out here building, and that's the difference between a bunch of good folks and a bunch of bad ones.
Алекс Джонс сейчас известен очень широко. Это один из ключевых спикеров в области теории заговоров в США. Он активно поддерживает республиканские ценности и продвигает идею о том, что государство управляется дипстейтом. Концепция глубинного государства, которую активно поддерживают сторонники Трампа. Это не связано непосредственно с Трампом, это связано с убеждениями многих простых американцев, что правительство их обманывает и что во главе его давно уже стоят кланы. А кланы восходят к старым семьям. И, скорее всего, все они, во-первых, педофилы, во-вторых, сатанисты, и, в-третьих, они хотят нас всех ограбить. И главное – отнять право на оружие. Одной из ключевых проповедей, ну, назовем это условно так, Алекса Джонса, является защита второй поправки. Он продвигает классическую точку зрения, как принято считать, стереотипного техасского обывателя. Это, конечно, тоже некорректно. В Техасе разные люди живут, да и вообще по югу США. Но в целом эти взгляды пользуются большой популярностью. Алекс Джонс, чтобы раскрутиться, изначально работал на радио в Техасе, приглашал всяких интересных, по его мнению, деятелей, которые продвигали заговорщические концепции. А затем он создал свою отдельную компанию «Infowars», которая стала заниматься уже более широким бизнесом. Не только он там стал выпускать свою передачу, но и продавать различные сопутствующие товары. Например, продукты там без ГМО, кружки с своим изображением. Иногда даже продавали специальные таблетки, которые типа не подконтрольны Pfizer, и поэтому их можно использовать. В общем, выжимал деньги как мог. В итоге это разрослось целый конгломерат. Free Speech Systems называется. И Infowars стала дочерней компанией внутри, которая занималась конкретно радио. Подвела Алекса Джонса ситуация с осуждением пострадавших в ходе терактов в Сэнди Хук. Тогда в школе произошел расстрел, и Алекс Джонс утверждал, что стрелки на самом деле были заказаны ФБР. И все произошедшее – это специально спланированная акция, чтобы отнять у людей право на оружие. Соответственно, он обвинял семьи умерших детей в том, что они куплены властями и специально распространяют панику. Началось расследование, на него подали коллективный иск семьи пострадавших, из-за которого он оказался банкротом. Так, во всяком случае, утверждает он сам. Его обязали выплатить более миллиарда долларов пострадавшим семьям, но так как он сумел вовремя выкрутиться и сделать вид, что все, чем он обладает, это Infowars с номинальной стоимостью в 2 миллиона долларов, а у него у самого денег почти нет, вышло так, что по решению суда он должен всего лишь по 40 тысяч каждый месяц. Это на популярности Алекса Джонса никак не сказывается, во многом потому, что его активно поддерживают другие республиканские спикеры, которым нравится его риторика тем, что она привлекает среднестатистического американца из глубинки, которому нравится слушать в сущности пропаганду про то, что богатенькие там у себя занимаются непотребствами, а нас всех планируют дальше грабить. Это не означает, что Алекс Джонс сосредоточился только на этом. К нему приходили и сторонники того, что на самом деле НЛО существует, просто власти скрывают. Но он более политизированный, чем, например, Арт Белл, который больше был сосредоточен именно на диких заговорах в стиле рептилоидов и того, что НЛО уже контролирует государство. Поэтому к Алексу Джонсу чаще приходят спикеры правого толка. И поэтому он зацепился за историю Уэйка, как на характерный пример отстаивания простыми американцами права на оружие.
С наступлением 2000-х про кассеты уже стали забывать. Да и актуальность информации на пленке малость устарела. Но все же держится на энтузиастах. Анонимуса не остановишь. Люди обсуждают, вырывают из контекста, скидывают друг другу нарезки. После миллениума новое поколение конспирологов начало обсуждать записи Тодда. Эти люди убеждены, что теракт 11 сентября подстроен властями, и все не так однозначно. А правительству нельзя верить, СМИ тем более. Они привыкли читать между строк, глядеть в самую суть. Один из таких товарищей, бывший военный, наткнулся на стенограмму одной из проповедей Тодда и не поверил своим глазам. Все то, о чем он догадывался, уже высказано и задокументировано. Этим нужно поделиться. Так появилась книга «Джон Тодд. Колдовство и иллюминаты». Автор сего биографического чтива взял расшифровку речей нашего героя и собрал все воедино. Выложил на странице своего блога и стал замечать, как трафик начал прирастать. Спустя какое-то время, в 2004-м, мужчина получил посылку. В ней лежали 6 аудиокассет. Он оцифровал их и выложил, подарив идеям Джона вечную жизнь в интернете. На сегодняшний день количество совокупных просмотров у видео с записями Тодда превышает 4 миллиона только на Ютубе.
Вот думал ли Джон, что когда-нибудь его кассеты получат вторую жизнь? Наверняка не ожидал. Он в итоге оказался более популярен впоследствии, чем тогда. Он чуть-чуть опередил время, видимо.
Как вы считаете, какой же вопрос поднимается в комментариях чаще всего под видео?
Где сейчас Джон Тодд?
Это если не обращать внимания на комментарии в стиле «Джон Тодд говорит правду, он всегда знал, что происходит, слово истины не должно быть забыто, когда я услышал Джона Тодда, моя жизнь перевернулась, теперь я все понял».
Мнения разошлись. Одни утверждали, что иллюминаты подставили его и отправили в тюрьму. Другие говорили, что Джона содержат в психлечебнице, дабы дискредитировать его аудиозаписи. Один из комментаторов заявил об информации из надежных источников. Тодд прячется в бункере в Спрингфилде, штат Иллинойс, и скоро должен появиться перед последователями. Даже люди, знавшие нашего героя лично, тот же Джек Чик, не имели представления, где бы он мог находиться. Издатель комиксов полагал, что до его давнего знакомого добрались и покарали колдуны. Сбросили с вертолета в океан. Автор блога внезапно получил имейл, в котором сообщалось, что Джон находится за решеткой в Южной Каролине. Сообщество не захотело верить в эту историю. Как человек, которого убило правительство, может быть в тюрьме? Но появилось подтверждение. Тот и правда в местах не столь отдаленных. Бывший телепроповедник по фамилии Спрингмайер заявил, что регулярно общался с Джоном в 90-е и даже выпустил книгу «Родословные иллюминатов», включив туда последние известные слова нашего героя.
I am John Tod, and this tape is being made in a prison cell in South Carolina. It is very late at night. All the inmates are locked down in their cells, but you will still hear noises off and on. And if the guards come by, I have to stop and be very quiet. The reason for this tape is that I have been framed and put in prison, and only recently did I find out how it was really accomplished. The word of what has happened to me has not gotten out of the state of South Carolina. I've been in a prison cell for 3 years, and that time is very closely guarded secret by the government. Whoever receives a copy of this tape, I'm asking you to make copies and get the word out.
Я Джон Тодд, и эта запись сделана в тюремной камере в Южной Каролине. Причина появления этой записи в том, что меня подставили и посадили в тюрьму. Я нахожусь под стражей уже почти 4 года. 3 из них я провел в тюремной камере под очень тщательной охраной правительства, иллюминатов и, безусловно, заговорщиков. Весть о том, что со мной произошло, не выходила за пределы штата. Согласно стенограмме записи, полиция арестовала Джона, а затем предложила освободить, если он раскроет тайники подпольной сети христианских выживальщиков. Отчего он, само собой, отказался. В конце заявления он говорит: «Иллюминаты пытались добиться того, чтобы арабские страны оказались настолько возмущены, что начали бы массово терроризировать США. Наша страна восприимчива к этому, больше, чем другие. Мы попросту не готовы к этим событиям. Мы не верим, что с нами может случиться подобное».
Когда у вас вызывает, может быть, такое впечатление, что теоретики заговора говорят все по факту, не забывайте, что они очень часто подгоняют текущее событие под свои истории. Причины и следствия здесь спутаны. Они сначала смотрят на то, как все развивается, а потом подгоняют, что да-да-да, вот такой был план. Это довольно легко отследить, потому как теории меняются со временем.
В конце записи Тодд любезно просит направлять любые денежные пожертвования через Спрингмайера, поскольку он не может получать их напрямую. Всех, кто услышит эту запись, я прошу сделать копии и распространять информацию. Звоните по телефону, пускай люди узнают, что со мной случилось. Пусть они знают, что могут быть полезны, могут вытащить меня отсюда. Когда помещали меня сюда, именно этого больше всего и боялись, что об этом станет известно. Кстати, не знаю, правда или нет, но поговаривают, что книгу Спрингмайера нашли в укрытии Усамы бен Ладена после убийства американскими военными в 2011-м. Так или иначе, друзья, думаем. Поначалу евангелист собирал деньги, но потом все менее и менее охотно отвечал на вопросы про Джона, заявив, что тот умер в тюрьме. А он лишь пытался помочь, ведь тот, когда они начали общаться, требовал денег, очень много денег. И именно требовал, мол, это отвернуло Спрингмайера от связи с нашим героем. Все, что было известно, это дата смерти – 10 ноября 2007-го. Она содержалась в судебных документах. Мистер Коллинз судился с властями по вопросу незаконного преследования.
Ну, кстати, вот вызывают вопросы те, кто пытались раскопать его жизнь. Почему они не отследили тот факт, что у него вообще-то был арест и суд в 87-м по документам? Видимо, Джон Тодд настолько был неинтересен после 83-го года никому, что вообще никто не следил за тем, что с ним происходит.
К тому же могли искать не Джона Тодда, а мистера Коллинза.
Ну да, кстати, он оставлял столько псевдонимов, что хрен пойми, а как его на самом деле зовут.
Получается, иллюминаты добрались до него? Власти убрали с дороги неудобного им человека? Так думают его фанаты. И кроме прочего, строят теории, что на самом деле Джон жив и просто скрывается. Но правда куда более прозаична.
Еретический разговор. Специальный выпуск.
В процессе подготовки к записи второй части мы наткнулись на подкаст «Cover Up Conspiracy Tapes». В нем авторы рассказывают настоящую биографию Джона Тодда. Сейчас вы ее услышите. Вернемся в 1987. Весной того года в местной газете города Колумбия, Южная Каролина, были опубликованы несколько объявлений о приеме на работу. Издательство Five Winds Corporation, 5 ветров по-нашенски, открыло вакансии на несколько должностей. Успешный кандидат должен иметь возможность много путешествовать, в том числе за границу. Журналистское образование не обязательно, но желательно. Только женщины. Возраст от 24 до 30 лет.
Ну, вы знаете эти объявления. Требуются девушки от 18 до 25. Работа простая, оплата высокая. Очнулся в Дубае без паспорта. Легкие деньги, только в мышеловке.
Одна молодая студентка журфака, узнав о вакансии, заинтересовалась позицией арт-директора. Она позвонила по телефону, и ей ответил издатель, который представился Джейсоном Коллинзом. Он объяснил, что компания занимается изданием романтических романов. Им нужен человек, который будет руководить разработкой логотипа компании и прочих иллюстраций. Студентка договорилась о встрече с Коллинзом в тот же день. Она собрала портфолио своих работ и направилась по адресу, который ей сообщили. Чуть меньше, чем через 2 недели, девушка, общавшаяся с издателем, сидела в офисе правоохранителей и давала показания. Она сообщила ужасающие факты о Джейсоне Коллинзе. Он медленно завоевывал доверие своей потенциальной подопечной. Несколько звонков, потом беседы в офисе. И один раз во время очередной встречи в квартире, со слов девушки, он резко переменился в лице. Начал угрожать и потребовал идти в спальню и раздеться. Тот зашел в комнату с охотничьим ножом, положил его ей между ног и сказал, что может распороть ее надвое. Затем маньяк изнасиловал девушку. Агенты начали расследовать деятельность этого человека. Как оказалось, он совсем не тот, за кого себя выдает. Как мы с вами помним, Джон жил с группой выживальщиков в Монтане. Но оттуда он перебрался в Кентукки, а к середине 80-х вовсе вернулся в Южную Каролину.
История умалчивает, как именно Джон пережил не случившийся в 80-м году апокалипсис со стороны иллюминатов.
Скорее всего, отсутствие конца света и привело к его скорой миграции. Он снова женился и быстро развелся. Несмотря на то, что с определенного момента все христианские СМИ изобличили в нем мошенника, Джон продолжал выступать в церквях, хотя сам давал зарок этого не делать. Даже появлялся на местных радиопередачах, записывал и продавал кассеты. Конечно, не в прежних масштабах, но все же на жизнь хватало. Пытался писать мемуары, что-то даже опубликовывал. Но издательский бизнес для него остался только в газетном объявлении.
Примерно в те времена как раз была написана книга «Как построить ковчег. Практическое руководство выживания». Видимо, под впечатлением от встреч тогда в компании Рэнди Уивера и затем уже жизни с другими выживальщиками. То есть он пытался продавать свои знания в любой сфере. Получалось туго, но терпимо.
Вообще, на первый взгляд следователей, Тодд казался довольно кротким и мягким парнем. Во время визита агентов наш герой спокойно пообщался и согласился на обыск в своей квартире. Правоохранители искали улики, которые могли бы подтвердить рассказ студентки, в том числе нож, использовавшийся во время нападения. Как только они зашли, Джон показал на лежавшее неподалеку холодное оружие и сказал: «Это тот нож, который вы ищете». Согласитесь, довольно странная реакция. Но само оружие к делу сложно пришить. Товарищ им угрожал, а не использовал. Если бы тот попытался спрятать нож, это указывало бы на его вину. А в данном случае все выглядит так, будто он пытался помочь следствию, еще и доказав свою невиновность. В квартире агенты нашли интересные фотографии и женское нижнее белье. Скорее всего, это были трофеи, которые хранят маньяки, чтобы прикасаясь, рассматривая, нюхая или что там они делают, возвращаться в момент важного для себя события.
Чтобы пережить снова эмоции, которые сопутствовали преступлению. Постоянно их совершать невозможно, плюс у каждого акта свой колорит.
Также нашли тайник с оружием, пистолеты, патроны к винтовке М-14, боевое снаряжение и армейские медали, подтверждавшие службу в армии. После ареста обвиняемого история Джона Тодда стала достоянием общественности в Южной Каролине. Про него снова написали в газете, на первой полосе, спустя 15 лет. Но был нюанс. Это была негативная статья. Ведьмака арестовали и отправили под суд. Присяжным на вынесение вердикта понадобилось менее 2 часов. Виновен. 30 лет тюремного заключения. Право на УДО сохранялось, но на свободу Джон больше не выйдет. В январе 88-го наш герой начал отбывать наказание. И даже за решеткой не отказался от своих старых трюков. Он связался с местными евангельскими христианами и заявил о невиновности. Утверждал, что его подставили иллюминаты, пытаясь выведать имена других правоверных, которых собирались преследовать. Да, выглядит довольно жалко. Но на удивление, несколько людей и даже отдельных групп поддержали Тодда, поверив его истории.
Он заявил о невиновности, но при этом же через адвоката попросил вернуть ему трусики и 64 фотографии, которые у него были дома. Ну, понятно, с какого содержания. Ножи, точильный камень и 3 копии своей книги «Как построить ковчег». Зачем тебе трусики, если ты невиновен?
Одним из поверивших был Фриц Спрингмайер, человек, опубликовавший расшифровку последних слов Джона в 91-м. Вскоре после этого они поссорились, ведь колдун требовал у Фрица денег, вероятно, прознав, что тот собирает пожертвования от его имени. Так же внезапно, как в своем прошлом, тот снова меняет убеждение, но теперь с христианства на викку, замечу, спустя 4 года, проведенных в тюрьме. Вполне возможно, что поддержка от христиан постепенно сошла на нет, и нужно было получить новое признание.
Плюс он понимал, что христиан в тюряге много разных, и у него не получится особо на этой теме чего-то добиться. А вот виккан никто не защищал в тюрьме, ну и вообще любых колдунов. А викка тоже популярна среди них. Особенно в те времена была, что типа я не просто какой-то там мардинал, я вот вообще колдун, там это все часть ритуала.
Я не просто упарываюсь наркотиками, я виккан.
Меня унижают по религиозному признаку. Он понял, что можно выступить в защиту этих людей и одновременно обучать их, то есть получать драгоценное внимание снова. Не факт, что прям заработать на этом он хотел, но вот получить внимание, да. И решил, а чё, снова переобуюсь.
Джон начал рассказывать заключенным прямо-таки охуительные истории, что он всегда придерживался виканства, а окружающие должны называть его не иначе, кроме как по ведьмачьему имени. Нет, не Лэнс Коллинз, это из прошлого, и даже не Джейсон Коллинз. Теперь он Крис Коллинз. И написание фамилии специально было изменено.
Да, теперь S на конце, а не Z.
Крис получил известность среди заключенных викан, как человек, сделавший возможным официальное исповедование своей религии в тюрьме, подав в 92-м году в суд на департамент по делам исправительных учреждений. Джон снова на коне, самоотверженный, духовный герой и борец с системой. Единоверцы зауважали его. Коллинз также подал иск против тюрьмы, заявив о дискриминации по религиозному признаку. Он утверждал, что сотрудники издеваются над викканами, навязывают им Библию, а также называют дьявола поклонниками, что унизительно.
Только у викан есть проблемы, понимаете? То есть афроамериканцы, не, у них все там в порядке в тюрьме. Вот над виканами издеваются гады, Библию им суют эту.
Сокамерники-ведуны вспоминают, что Криса Коллинза знали все. Ведь благодаря ему вы можете сказать капеллану: «Эй, я ведьмак, друид или кто угодно, я не буду посещать католическую службу». Однако спустя несколько месяцев стало понятно, что о Вике у товарища весьма поверхностное представление. А мистика и привлекательность необычной религии использовались, чтобы заниматься сексом с несколькими более молодыми заключенными. Welcome to the club, buddy. Крис утверждал, что оральный секс – это часть ритуала посвящения в друиды.
Вспоминаем, да, что одно из обвинений в сторону Джона, еще за которое он отсидел всего 2 месяца, это обвинение в склонении к оральному сексу во время ритуала 16-летней девочки.
Девочки?
Он же все-таки теперь не христианин, теперь содомия уже не грех.
Джону было необходимо, чтобы его воспринимали как человека, совершившего своего рода крестовый поход против системы, отстоявшего всеобщие права, хотя он не был единственным, кто это делал в суде. Лишь через годы сокамерники узнали, кто он такой, и о его диагнозе и патологической тяге ко лжи. Кто же такой Крис Коллинз? Кем он был? Джон Тодд родился 19 мая 1949 года в Коламбусе, штат Огайо, США. У матери одиночки, которая часто сходилась и расходилась с отчимом, частенько жестоко избивавшим мальчика. В 7 лет он начал постоянно переезжать из одного дома в другой, перекантовываясь у родственников, так как побои стали просто невыносимы. В подростковом возрасте его вернули в родной дом, но не сложилось. Ненависть к отчиму вырывалась наружу. Пацан вел себя крайне буйно, за что был отправлен в детский дом. В 19 Джон начал жить со своей первой женой Линдой, которая до того была замужем за его отчимом, после развода с матерью, конечно же. Вероятно, так парень мстил своему мучителю. Все, что случилось дальше, мы уже рассказали. Разводы, новые свадьбы, обращение к христианству и ведьмовству, но стабильно было одно – регулярные обвинения в сексуальном насилии над юными девушками.
Приемная семья, про которую он рассказывает, это, скорее всего, родственники. И, получается, по нему именно они обучили его колдунству. Именно у них он прошел посвящение 14 лет.
Хотя на самом деле, вероятно, они водили его в церковь, где он услышал про сатанистов или кого-то подобного. История студентки журфака абсолютно не единична. Да, Джону предъявили только одно обвинение, но к моменту суда против него были поданы около 70 заявлений. Жертвы подвергались насилию, психологическим пыткам и регулярным домогательствам. Причем все истории как под копирку. Выдавая себя за издателя, он заманивал женщин якобы на работу. Высокая зарплата, служебный автомобиль, заграничные командировки. Тот всегда восторженно высказывался об их способностях и профессиональных качествах. Никогда не сообщал свой номер телефона, а когда приглашал к себе домой, утверждал, что это квартира партнера по бизнесу, знакомого, да кого угодно, но только не его. А помните обвинение 76-го, после которого он получил полгода? 2 несовершеннолетние сообщали о сексе с ним. Одно из 2 обвинений касалось перевозки 16-летнего подростка через границу штата. По всей вероятности, тот признал только его, и поэтому получил лишь 6 месяцев тюрьмы. Как лидер собственного ковена, Джон поручил одной из девочек заняться с ним оральным сексом во время колдовской церемонии. Согласно полицейскому отчету, почти все его мероприятия включали в себя наркотики и секс с молодыми женщинами.
Даже с девочками.
Ведьмак домогался юных девушек на протяжении всей своей взрослой жизни. Например, в 2003-2004 ряд женщин сделали заявление, в то время, пока Тодд размещал объявление о работе, параллельно проводил занятия по карате у девочек-подростков, которым тогда было по 13-14 лет. После окончания расследования, это был 2004, штат Южная Каролина официально внес Криса Коллинза в список сексуально-агрессивных маньяков. Из тюрьмы, конечно, его все-таки отпустили, по рекомендации персонала исправительного учреждения, но не на свободу, а в психиатрическую клинику. Туда Тодда поместили на неопределенный срок, независимо от приговора и срока отбытого наказания. Пока куаноны обсуждали, что сделали с Джоном иллюминаты, он умер в лечебнице для насильников. Пока ведьмак пребывал на лечении, у него появилась доброкачественная опухоль на шее. А вы, вероятно, знаете, насколько крута медицина в американских тюрьмах. Людей за деньги налогоплательщиков буквально могут с того света вытащить. Хотя на свободе они бы и года не протянули.
Американская тюрьма – лучшая страховка в Соединенных Штатах.
Это тебе не русская тюрьма, где ты присел и заболел тубером.
Видимо, чтобы дотянул до своего смертного приговора, так сказать.
Тодду сделали операцию. Но, очнувшись после наркоза, Джон буквально впал в ярость. Бросался на персонал и отказывался от приема лекарств.
Паранойя дошла уже до окончательной стадии. Он просто не давал никому подойти к нему. Был уверен, что все вокруг – иллюминаты, которые хотят его смерти.
Вследствие чего скончался от инфекции. 10 ноября 2007-го. Ему было 58. Его похоронили на национальном кладбище Флоренс как ветерана армии США.
История Джона Тодда – это история прежде всего про идею. Про то, как можно завладеть умами огромного количества людей, правильно сложив компоненты. Тодд ведь сам ничего не придумал. Он в значительной степени заимствовал свои концепции от других авторов. Что и говорить, он свою жену заставлял искать книги про иллюминатов. Он почерпнул множество концепций из художественной литературы, где люди просто были увлечены теориями заговора, как, например, Неста Вебстер. Ей просто нравились тайные общества. Она была уверена, что все революции сделали тайные общества. И, соответственно, Джону Тодду эта идея показалась актуальной. Он видел, что в обществе нарастает паранойя. Запрос на простой ответ усложняющегося процесса жизни. Вообще-то причины были сугубо экономические такого усложнения. Требовалось больше квалификаций для работы, появилось больше отраслей. И у людей возникало ощущение, что они не успевают, что их где-то обманывают, потому что они терялись в новых обстоятельствах и проигрывали, а кто-то выигрывал. И обычно этот кто-то уже до этого имел деньги. Он понял, что страх существует, выпасть из общества. Люди думают, будто их обманывают. Ну, значит, надо рассказать им, что их не просто обманывают, а обманывают системно, что это существует давно, и более того, все по плану. Наверное, он смотрел на религию и видел, что, ну, там похожая система присутствует. Вот есть определенный порядок, есть те враги, которые пытаются у вас отнять все ценное и затем вашу жизнь тоже. Нужно противостоять врагам, нужно узнать, кто они, очертить и бороться. И поэтому показалось, что в чем-то тот на самом деле очень левый, несмотря на его правую, по сути, риторику. Ведь он проповедовал пропагандистскую идею о том, что буржуи пьют нашу кровь. Вот эти богатые, так они еще и нехристи, они еще и объединились, чтобы всех нас окончательно ограбить и обратить в рабство. Если бы заговор был настолько глубоким, как он утверждает, если иллюминаты контролируют человечество еще с раннего христианства, так они бы давно всех обратили в рабство. Собственно, был отличный момент во время чумы, когда люди умирали пачками, и фактически все европейские монархии ослабли настолько, что можно было брать их руками. А что мешало иллюминатам тогда это все организовать? Почему они все время откладывают свой конец света на потом? Собственно, Джон Тодд сам погорел на том же. Он начал заходиться в своей риторике и утверждал, что вот-вот еще немного, и они завладеют нами, поэтому нужно готовиться, нужно объединяться. И как многие до него поставил дату. Мы уже помним про адвентистов эту историю. Там тоже поставили дату. Второго пришествия ничего не произошло. И это вызвало большой кризис в организации, но они все равно стали жить дальше. Так и здесь. Джон Тодд объявил, что вот, скоро, но ничего не произошло. И поэтому в итоге он, видимо, растерял всех своих последователей лишь на какое-то время. Потому что идея, которую он рассказал, сейчас известна буквально всем. Вот вспомним человека, который сейчас не знает про то, что на долларе изображен масонский знак. Мало кто не в курсе про это. Кто сейчас не знает в мире любителей теории заговоров про иллюминатов? Да это что-то вроде основных понятий. До Джона Тодда про иллюминатов никто не вспоминал особо. Именно в рамках заговорщического круга. Говорили все про масонов. Это Джон поднял иллюминатов из старых пыльных книг и напомнил, что когда-то давно в Европе существовал заговор. Не американцы виноваты в том, что происходит. Все это тянется оттуда, из глубины веков. Что европейцы травят нас. Но мы, американцы, можем защитить себя. Вот эта риторика и стала так популярна впоследствии, когда его записи снова отрыли. Как мне кажется, почему именно его идеи так раскрутились? Он обвиняет в произошедшем, в заговоре, не саму Америку. Он обвиняет других. Он обвиняет Европу. Старый свет. А ведь новый свет всегда противостоял старому. Америка – это страна, которая поднялась против Европы, которая когда-то вырвала свою свободу у Британии. Вся история, да и в Южной Америке тоже свою свободу добывали кровью. История США – это история противостояния с Европой. И Джон Тодд это подтверждает, что Европа всегда пыталась затянуть всех вот в свою пучину колдовства, в пучину тьмы. И ей это удалось. Потому что наши элиты тоже входят в иллюминатов. И все проповедники, которых вы слушаете, тоже проплачены этой группой. А вот его рассказы о том, что он был внутри, что он сам колдун и какие-то ритуалы свои проводил, на самом деле так похоже на то, что рассказывал Варенке, что вот здесь он ничем не отличается от остальных. И лучше бы ему, наверное, давить было как раз на вот этот политический, заговорщический аспект его концепции. Может, тогда он бы еще больше популярность приобрел. Но он хотел также и внимания к себе. Он хотел, чтобы его восхваляли. И поэтому заострил свое внимание на том, что он ведьмак, он в этом всем разбирается. Что в итоге, наверное, оказалось ошибкой. И поэтому не столько все сейчас помнят, что он ведьма, что он когда-то там был в иллюминатах, что он шарит в ритуалах, как все говорят о том, что есть заговор против Америки, есть заговор иллюминатов. Именно эта идея в итоге проросла и закрепилась в американском обществе теперь уже основательно и никуда уже не денется. Получается, что Джон Тодд в какой-то степени предвосхитил риторику современных американских правых. И можно сказать, он один из отцов-основателей современных заговорщиков. Во всяком случае, те же люди вроде Джонса и кто его слушает, котируют Джона Тодда, слушают его записи и передают, как тогда. Но сейчас, благодаря интернету, это намного проще. На Ютубе, я еще раз повторю, большая часть комментариев про то, что Джон Тодд мне открыл глаза, что я всегда знал, что Джон Тодд прав. Джон Тодд – наш пророк. Это человек, которого замучили за правду. Никто вспоминать про то, что Джон Тодд – насильник, не хочет, потому что это неинтересно, это не соответствует легенде. Теперь есть Джон Тодд мифологический, как герой в сознании американцев, верящих в теории заговора, верящих правым. И есть Джон Тодд реальный, который нафиг никому оказался неинтересен. Настолько, что про его смерть узнали спустя десятилетия. Вот почему Джон Тодд – это именно про идею, это про миф о человеке, а не о самом человеке. Но мы хотим обязательно заострить внимание на том, что все-таки Джон Тодд – это человек, вполне реальный, который хотел достичь совершенно реальных целей. Он хотел внимания к себе, он хотел власти и контроля, он, в конце концов, хотел стать тем самым иллюминатом. Но для другой задачи, для того, чтобы всегда получать доступ к тому, что ему очень сильно хочется, чтобы у него были последователи, поклоняющиеся ему и позволяющие вступать с ними в соитие во время ритуалов. А может быть, даже и без ритуалов. Просто власть. Чисто ради удовольствия. Что во многом роднит его и с Майком, который преследовал желание внимания к себе и тоже отличался насилием, кстати. Надо, конечно, все равно сказать про то, что Джон Тодд, скорее всего, неспроста такой человек. Он пережил непростое детство, и, возможно, еще в детстве он получил психические отклонения, которые и привели к такому поведению. При этом оставался осознанным человеком, но, скорее всего, был больным. Поэтому Джон Тодд с большой вероятностью верил в то, что говорит. Верил в иллюминатов и, может, даже верил в колдовство. И отчасти, может, и поэтому он так вихлял туда-сюда. Да, у этого есть практическое объяснение, но, возможно, он и сам не понимал, кому лучше служить в буквальном смысле. То есть, что принесет ему больше эффекта. Магия Иисуса или магия колдунов. И это еще опаснее. Потому что тот, кто верит в то, что он говорит, может заразить своей верой огромное количество людей. И самое страшное, что часть тех людей, которые поверили Джону Тодду, поверили и в то, что надо защищать свои семьи, свои ценности от этих самых невидимых иллюминатов. И они готовы были сделать это с оружием в руках.
Когда мы слышим истории про мировое правительство, глобальные заговоры и прочую билиберду, мы улыбаемся. Это не может быть всерьез, когда человек с покерфейсом выступает перед аудиторией, рассказывая, что скоро выйдет продолжение «Звездных войн», и оно будет посвящено колдовству, и назовем его «Звездные тропы», это звучит смешно. А рассказы про ведьмовскую Библию, некромантикон, ну вы знаете, учение для колдунов, речь про некрономикон, если что, это еще больший абсурд, но нет. Люди слушают рассказчика, передают его записи друг другу, делятся историями. Я задаюсь вопросом, почему в Тодда поверили? Может быть, потому что эти христиане, приверженцы чистого учения, не хотели принимать меняющуюся реальность? Может быть, они понимали, что их время безвозвратно прошло, а их дети слушают музыку, смотрят фильмы, совсем не те, которые им бы хотелось? А что делают власти? Они потакают разврату, значит, хотят разрушить наши устои. Сейчас все не сильно-то и изменилось. Вам достаточно в поисковой строке YouTube написать «Иллюминаты и доллар». Сотни видео расскажут вам про знак иллюминатов в подробностях, как мировые поп-звезды Бибер, Бейонсе закрывают рукой один глаз и воспроизводят руками треугольник. Из каждого телевизора и радиоприемника ежедневно льется информация ненависти. Общество постоянно чего-то боится. И если играть на его страхах, умножать, развивать, будут рождаться новые идеи о сатанистах, педофилах, иллюминатах у руля мирового правительства. Ведущие авторских программ продолжают сеять страхи. Они делят население на своих и чужих. Поляризация рано или поздно приводит к открытому противостоянию, которое, как мне видится, далеко не за горами. Главное помнить, что авторами идей, от которых будоражит общественность, часто могут быть маниакальные, психически неуравновешенные личности, просто жаждущие внимания. Всего вам доброго.
Could you in just a few words summarize what you understand the Illuminati is?
Many people call it the Great Conspiracy, but actually the Illuminati is about 1,000 conspiracies all running at one time.
Heretic talk.
Данный выпуск создан в первую очередь для подписчиков на Boosty Paywall. Спасибо нашим адептам. Отдельно выделим Акалитов и Культистов. Арткей, Груви Горилла, Ольга Кущевская, Микастер, Дамаск 79, Америка Лайф, Вундербунд, Мефисто Фелес, Кира Ринцер, Валя Баран, Анна Сочина, Уна Корда, Катерина Андруканис, Лена Ленивая, Маленький Фриц, Дарья, Джо, Орино, Нина, Галатея, Елена Новикова, Юлия, Игги Впоп, Оли Мизрахитокатли, Морфи Молко, Эпикси, Жабокотик, Аннапокалипс, Маг, Спай Реалити, Драгдак, Мэрилин, Ульяна, Сейлер 469 и Ляйр Ред. Ссылка на спонсорство в описании эпизода. Не забывайте ставить нам оценки и сердечки на той платформе, где слушаете. Будем рады вашим отзывам. Только так мы сможем стать лучше.
Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку Молокола и Рессайкл.